Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение пятой главы послания апостола Павла к Галатам. В конце этой главы Павел противопоставляет желания и дела плоти и то, что он называет плодом духа. Как мы помним, в этом разделе послания идет речь об освящении верующего посредством работы Святого Духа. Ранее апостол доказал, что если после обретения спасения с помощью веры человек возвращается к жизни по закону, он отпадает от благодати. Теперь Павел показывает, что, спасаясь посредством веры и поступая по духу, человек проявляет в своей жизни плод духа. Прочтем стихи с 19 по 23. «Дела плоти известны. Они суть – прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем слова нашего Господа об этом самом плоде Святого Духа. Плодом Духа является именно то, что Иисус хочет видеть в нашей жизни. Он хочет, чтобы мы приносили обильный плод. В своей притче о сеятеле, которую мы находим в 13 главе Евангелия от Матфея, Иисус говорил о зернах, приносящих 30-кратный, 60-кратный и даже 100-кратный плод. Господь желает, чтобы мы приносили обильный плод. Однако этот плод производит в нас Он Сам. Спаситель Сам хочет жить через нас. Именно поэтому никто не требует от нас, чтобы мы жили христианской жизнью, но мы должны позволить Ему жить этой жизнью через нас. Ни один верующий не сможет жить христианской жизнью самостоятельно, ибо наша ветхая природа не в силах произвести плод Духа. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам Павел пишет, что наше новое естество абсолютно лишено силы, которая была бы способна произвести в нас плод Духа. Апостол пишет, «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В этом состоит проблема для многих из нас. Надо сказать, что процесс принесения плода весьма любопытен. Заговорив об этом, я могу в качестве иллюстрации привести вам мой собственный фруктовый сад. На самом деле, называть этот крохотный клочок земли садом слишком смело. Это всего-навсего небольшой участок длиной 40 и шириной 25 метров, причем большую его часть занимает мой дом. Однако на этом участке плодородной земли растет прекрасное персиковое дерево, которое ежегодно приносит очень богатый урожай. Также у меня есть 3 апельсиновых дерева, лимонное дерево и еще несколько других плодовых растений. Благодаря замечательному субтропическому климату, в котором мне повезло жить, за весь год едва ли удастся насчитать несколько дней, когда ни одно из этих деревьев не плодоносит. Кстати сказать, я заметил, что урожай рождается на дереве сам по себе, без усилий со стороны самого дерева. Я никогда не видел, чтобы ветви собирались вместе и решали, что они приложат все силы к тому, чтобы обеспечить меня вкусными и сочными фруктами». Насколько я понимаю, ветви просто подставляют свою листву солнечным лучам и дождю, и в результате появляются цветы, а затем завязываются и созревают сами плоды. Также я могу засвидетельствовать, что ветви никогда не покидают ствол. Не было такого, чтобы ветви бегали по моему саду самостоятельно. Собственно, именно об этом говорил сам Господь. В 4 стихе 15 главы послания от Иоанна мы находим такие слова. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Павел объясняет этот принцип принесения плода так, что любой в состоянии его понять. Плод производится в жизни человека посредством того, что человек покоряется внешнему влиянию. Но речь идет вовсе не о влиянии окружающего мира. Мы должны подчиняться влиянию Святого Духа, который обитает в нас. Святой Дух желает произвести в нас плод, который называется плодом Духа. Итак, плод Духа — это любовь, радость и мир. Обратите внимание, что это именно плод Духа, а не его плоды. Конечно, мы могли бы спорить о грамматической правомерности употребления единственного числа. Однако именно в таком числе данное слово встречается в греческом оригинале. По всей видимости, это указывает нам на то, что именно любовь является главным плодом Духа, и уже из любви происходит все остальное. Любовь имеет первостепенное значение. Павел писал в 13 главе своего первого послания к Коринфянам, что без любви мы медь звенящая или кимвал звучащий. 13 глава первого послания к Коринфянам является неотъемлемой частью Библии, друзья мои. Эта глава принадлежит к разделу, посвященному дарам Духа. Иными словами, любые дары должны использоваться только посредством плода Духа, который есть любовь. Вы не сможете использовать какой-либо дар без использования плода Духа. Любовь имеет первостепенную важность. Любопытно, что Павел продолжает в той же главе своего первого послания к Коринфянам, говоря, что если мы раздадим все свое имение и даже отдадим свое собственное тело на сожжение, не имея при этом любви, то нет нам в том никакой пользы. Мы должны понять важность того, о чем пишет апостол. Есть еще одна важная вещь, которую апостол Павел упоминает в 13 главе своего первого послания к Коринфянам. Он пишет, что любовь не ищет своего. Любовь всегда делает что-то для других. Дар всегда должен находить свое выражение в церкви, являясь проявлением силы Духа на благо всех верующих. Все верующие обладают какими-то дарами, и эти дары должны использоваться для пользы остального тела. Мои глаза, к примеру, трудятся ради всего моего тела. Они ведут тело в правильном направлении, и в этом они незаменимы. Но я не могу себе представить, чтобы глаза вдруг решили обособиться от остального тела, посчитав, что они могут себе это позволить. Такого просто не бывает, поскольку этого быть не может. Точно так же и мы должны понять, что ни один дар не должен использоваться без плода Святого Духа, коим является любовь. Итак, плод Духа — это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И на таковых нет закона. То есть нет закона против них, а также не существует закона, который мог бы произвести их. Вы никогда не сможете произвести всего этого своими собственными силами. К примеру, доводилось ли вам пробовать воспитывать в себе кротость и смирение? Дело в том, что если человек пытается достичь смирения, и это ему удается, он начинает гордиться своей скромностью и смирением, и в этот самый момент он теряет и свою кротость, и свое смирение. Ну а теперь давайте ненадолго взглянем на плод Духа. Плод Духа должен быть характерной чертой жизни любого верующего. от одного из своих ныне покойных учителей я слышал такие слова: «Мы не вправе никого судить, однако у нас есть право наблюдать за другими людьми, и мы вправе смотреть на плоды, которые эти люди производят». Итак, если вы являетесь верующим, в вашем сердце и в вашей жизни должна быть любовь. Однако, если в вашей жизни продолжают жить грехи плоти, вы никогда не сумеете понять, что такое истинная любовь. В наши дни множество молодых людей прекрасно осведомлены обо всем, что связано с сексуальной сферой. Но при этом они ровным счетом ничего не знают о любви. Любовь является плодом Духа, и Бог наделяет такой любовью мужа по отношению к его жене, а жену по отношению к ее мужу. Я сомневаюсь, что кто-то может любить так, как любят друг друга истинные христиане. Мне никогда не забыть тот вечер, когда я сделал предложение своей будущей супруге. Однако я вынужден признаться, что в тот вечер она мне отказала. Когда же она, наконец, согласилась стать моей женой, мы вместе помолились, посвятив своей жизни Господу. Я честно сказал ей, что отношусь к той категории проповедников, которые всегда говорят открыто и честно, но именно поэтому однажды я могу столкнуться с трудностями и даже оказаться на улице. Никогда не забуду, как она ответила мне: «Ну что ж, если тебе суждено оказаться на улице, мы окажемся там вместе». Это и есть любовь в ее высшем проявлении. Когда у нас с женой случилось несчастье, умерла наша первая дочь, я не позволил врачам сообщить об этом моей супруге. Я хотел сам сказать ей о нашем горе. Когда я все-таки рассказал ей это, мы вместе долго плакали и молились. Подобная любовь является плодом Святого Духа. Радость — это еще один плод, который Господь Иисус хочет видеть в нашей жизни. В начале своего первого послания апостол Иоанн сообщает, что Писание дано нам, чтобы радость наша была совершенна. Бог позаботился, чтобы мы с вами могли по-настоящему радоваться жизни, и я надеюсь, что вы делаете это. Третьим плодом Духа является мир. Божий мир. Религия никогда не может дать этого человеку. Только Христос способен принести это незыблемое внутреннее спокойствие, возникающее вследствие того, что, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, как пишет Павел в начале 5 главы своего послания к римлянам. Особо хотел бы сказать о таком плоде Духа, как кротость. Кротость вовсе не означает мягкотелую слабость. В качестве примера я могу привести Моисея и самого Господа Иисуса, которые отличались истинной кротостью. Возможно, вы никогда бы не сказали, что Моисей проявил кротость, когда, спустившись с Божьей горы и увидев, как народ Израиля начал поклоняться золотому тельцу, он обрушил на этих евреев весь свой гнев. И тем не менее, Моисей был кротчайшим человеком. А был ли кроток Господь Иисус, когда выгнал из храма торговцев и миновщиков? Дело в том, что кротость вовсе не означает слабохарактерную мягкость. Кротость означает, что вы будете исполнять желания Бога, будучи готовы в любом случае подчинять свою волю Его воле. Последним в этом списке идет воздержание, то есть способность управлять своими желаниями и побуждениями. Далее прочитаем 24 стих. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». В послании к римлянам в 13 стихе 6 главы Павел говорит: «Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Эту же мысль апостол продолжает в третьем стихе третьей главы послания к Колоссянам. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». А в 20 стихе 2 главы послания к Галатам он пишет: «Я сораспял со Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Во всех этих отрывках главная мысль состоит в том, что когда Христос был распят, вместе с Ним были распяты все верующие в Него. Сегодня любой истинный верующий соединен с живым Христом, а потому победа кроется вовсе не в борьбе, а в подчинении Господу Иисусу. Есть одно очень важное библейское слово «покорность». Это добровольное действие нашей воли. А ключом ко всему является следующая фраза, которую мы находим в 25 стихе. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Несколько лет назад один знакомый профессор богословия обратил мое внимание на греческое слово, переведенное в этом стихе словом «поступать». В результате это слово стало значить для меня очень много. Может быть, вы помните, что в 16 стихе этой главы фраза «поступать по духу» содержала греческое слово «перипатео», то есть «ходить». Однако здесь используется совсем другое греческое слово «стойхео», основное значение которого — «движение вперед, шаг за шагом». Иными словами, в 16 стихе нам дается принцип хождения в духе как образец христианской жизни. А здесь, в 25 стихе, подразумевается процесс обретения этого умения поступать по духу. Точно так же, как в детстве мы учились ходить методом проб и ошибок, точно так же мы должны учиться ходить в духе. То есть жизнь в духе — это тоже процесс, требующий обретения навыка. Что такое наше умение ходить? Это способность ставить одну ногу впереди другой. Суть процесса ходьбы состоит в том, что мы научились последовательно ставить одну ногу впереди другой. Но это подразумевает необходимость обучения. А как мы учились ходить? Мы ведь не слушали лекции на эту тему. Мы не посещали специальных учебных курсов для начинающих пешеходов. Я помню, как мой внук, которому тогда как раз исполнился 1 год, гостил у нас некоторое время. Он только что научился стоять на 2 ногах и уже пробовал передвигаться в вертикальном положении. Ни я, ни его бабушка не объясняли ему физику процесса хождения. И даже если бы мы это сделали, разве смог бы он сразу слезть со своего высокого стула и пойти? Дело в том, что люди поступают не так. Они не так обретают умение ходить. Они учатся методом проб и ошибок. Мой внук не раз падал. Однажды упал так, что потом долго ходил со здоровенной шишкой на лбу. Ему приходилось много падать. Однако, в конце концов, он научился не только ходить, но и бегать и прыгать. И теперь его уже трудно удержать на месте. И научился он всему этому, просто делая это изо дня в день. Точно так же мы учимся поступать по духу путем многократных попыток и падений. Я знаю людей, которые посещали всевозможные библейские конференции, посвященные вопросам духовной жизни. Эти люди возвращаются оттуда с целыми кипами тетрадей, в которых говорится о том, как жить христианской жизнью. И тем не менее, жить такой жизнью эти люди так и не научились. В чем же состоит суть проблемы? Дело в том, что мы должны научиться поступать по духу. а это подразумевает, что мы должны сделать первый шаг. Так почему бы нам не сделать этот шаг прямо сейчас? Скажите себе: «Я намереваюсь поступить по Духу. Я положусь на Святой Дух в том, что Он произведет в моей жизни свой плод». Может быть, вы боитесь, что вам предстоят падения? Вынужден вас огорчить, дорогие мои. Вам действительно придется много падать, и это будет больно. Более того, если вы спросите меня, сколько раз вам предстоит упасть, я даже не смогу вам ответить, потому что лично мне и по сей день приходится падать. Но именно так приходит умение поступать по духу. Это единственный способ, друзья мои. Вы должны сделать первый шаг и начать учиться у Святого Духа уже прямо сегодня. Отдайте себя в Его руки. Это решение, которое определяется вашей волей. Каждый новый день я начинаю такими словами: «Господи, я не могу прожить сегодняшний день так, чтобы это было угодно Тебе. Поэтому я прошу Тебя, проживи этот день через меня». Однако нередко случается, что я даже не успеваю отойти от своего дома, как что-то происходит. Однажды я только выехал из своего гаража, как какая-то женщина подрезала меня на своей машине. До того момента у меня в сердце все было тихо и спокойно. Но в тот миг я не выдержал, подъехал к ней на перекрестке и сказал все, что я думаю о стиле ее вождения. А она, в свою очередь, высказала мне все, что она думает обо мне и о моих родственниках. И только когда она отъехала, я вдруг спохватился, осознав, что я только что упал. Однако всякий раз, когда подобное происходит, я просто поднимаюсь и начинаю все заново. Именно это подразумевал Павел. В 26 стихе он дает нам следующее увещевание: «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Друзья мои, ни мне, ни вам никогда не удастся стать замечательными Божьими святыми. Поэтому давайте не будем впадать в тщеславие и похвальбу. Лишь один Бог чудесен, и лишь один Он заслуживает похвалы. Давайте просто начнем жить, полагаясь на Него, как делают маленькие дети. Именно этого Господь хочет от всех нас. А также мы не должны раздражать друг друга и завидовать друг другу. Каждый из нас должен спуститься со своего маленького пьедестала и начать поступать по духу. Не нужно думать, что христианская жизнь подобна парению на воздушном шаре в каких-то заоблачных высотах. Наоборот, это каждодневное хождение. Это жизнь, когда мы делаем каждый следующий шаг, полностью уповая и полагаясь на помощь Святого Духа. И на этом позвольте мне закончить нашу сегодняшнюю беседу. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!